Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Здравствуйте. Сегодня 10 июля, понедельник. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Израильская авиация нанесла новый удар по городу Газа. Сборная Италии по футболу 4-й раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. По предварительным данным, погибли 122 человека, 74 спаслись. Судьба нескольких неизвестна. Всего, по информации министра транспорта России Игоря Левитина, в самолете находились 203 человека. Ведется опознание погибших. Катастрофа произошла вчера. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки. На борту начался пожар. Власти проводят расследование причин катастрофы. Говорит о видеть с трагедией.
Около 8 утра услышал хлопок, земля дрогнула. Вышел, смотрю, валит клубы дыма и хвост самолета. Но я разбираюсь в марках самолетов, сразу понял, что это аэробус. И смотрю, уже идут люди с травмами, обгорелые. Я спросил человека, который был в аэробусе. Значит, сел на полосу и несется по полосе, без не тормозя. Потом он сказал, в салоне вспыхнуло пламя, и потом удар пробил забор.
Рассказал очевидец авиакатастрофы. Другой самолет А-310 компании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в Симферополе. По сообщению компании, в одном из двигателей самолета, совершавшего чартерный рейс «Анталия-Москва», упал уровень масла. Посадка прошла благополучно. На борту самолета находились 243 пассажира и 8 членов экипажа. Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, добиваясь освобождения захваченного палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита и прекращения обстрелов своей территории. С подробностями ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь объявил на воскресном заседании правительства, что не пойдет на переговоры с руководством правящей палестинской партии Хамас. «С террористами нам говорить не о чем», — заявил Ольмерт. Между тем, в Дамаске член политбюро Хамас Муса Абу Марзук выразил готовность к сотрудничеству, если Израиль согласен обменять определенное число палестинских заключенных на своего солдата. Накануне Израиль отверг аналогичный призыв премьер-министра палестинской автономии одного из лидеров Хамаса Исмаила Хании прекратить огонь и начать переговоры. Израиль требует вначале прекратить ракетные обстрелы своей территории и освободить без предварительных условий капрала Гилада Шалита, и лишь после этого готов вывести войска из сектора Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сборная Италии 4-й раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира по футболу. В футбольном матче мирового первенства в Берлине итальянская команда победила сборную Франции. Основное дополнительное время завершилось в ничью 1-1. Мячи забили у Франции Зидан с пенальти, у Италии Матерацци. В серии послематчевых пенальти итальянцы были точнее 5-3. Вы можете услышать, как ликуют итальянские болельщики.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде у шиитской мечети взорваны 2 заминированных автомобиля. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 30 ранены. Ранее в воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов, перекрыв дороги в суннитском районе Ат-Хамия. Пятый международный форум по проблемам семьи, проходивший под эгидой Ватикана в испанском городе Валенсия, завершился торжественной мессой. Перед более чем миллионом верующих с проповедью выступил папа римский Бенедикт XVI. С подробностями из Испании корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
В своей проповеди папа призвал католиков защитить традиционную семью, основанную на браке мужчины и женщины, и воспитывать детей в христианских традициях. Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни. Позаботиться о ней обязаны все. В проповеди папы, по мнению местных аналитиков, содержалось косвенное осуждение разводов, абортов и однополых браков. В субботу вечером состоялась первая встреча папы с участниками форума, на которой присутствовало около 2 миллионов верующих из многих стран мира. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Участники, проходившие в Тегеране конференции по проблемам безопасности в Ираке, выступили за сотрудничество в борьбе с терроризмом в этой стране. При этом представители мусульманских стран не поддержали призыв Ирана определить сроки вывода из Ирака иностранных войск. В форуме участвовали представители Ирака, Египта, Бахрейна, Лиги арабских государств и организации «Исламская конференция».
Радио «Свобода». Новости.
В Схинвале в воскресенье убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров. Он подорвался на взрывном устройстве, заложенном в его гараже. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров утром в воскресенье попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв. Как затем оказалось, взрывное устройство было прикреплено к двери гаража. Олег Албуров считался влиятельной фигурой в окружении президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты и активно участвовал в вооруженной фазе конфликта в Южной Осетии. Министерство внутренних дел Грузии неоднократно называло Албурова одним из ближайших сподвижников президента Кокойты. В то же время государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава считает Албурова наиболее конструктивным деятелем в команде президента Южной Осетии. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев считает, что теракт организовали, цитирую, «определенные силы в Тбилиси, стремящиеся развязать новую войну в Южной Осетии». Конец цитаты. Однако в МВД Грузии утверждают, что Албуров, скорее всего, стал жертвой межклановых разборок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомню главные новости. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Сборная Италии по футболу четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов. В Петербурге переменная облачность, без осадков, днем до 30 градусов тепла. В Москве переменная облачность, день пройдет, по мнению синоптиков, без осадков. Температура днем плюс 30-32 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. В этом часе вместе с гостем студии мы обсудим международный проект «Вместе против СПИДа», который будет реализован на территории Свердловской области. По данным областного министерства здравоохранения, показатель распространенности ВИЧ-инфекции в этом регионе в 2,5 раза превышает среднероссийский уровень. О защите прав людей, живущих с ВИЧ, расскажет директор регионального общественного фонда «Новое время» Марина Халидова. Ну а сейчас к другим темам. Сборная Италии по итогам серии послематчевых пенальти вышла победителем в финальном матче чемпионата мира по футболу, который завершился минувшей ночью в Германии. Тему продолжит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров.
Из 18 прошедших чемпионатов мира нынешний по результативности оказался на 17-м месте. То есть только в 1990 году в Италии было забито меньше голов, чем сейчас. И чемпионом мира стала команда, которая финальный матч на три четверти, может быть, времени провела в глухой обороне. Если в первом тайме итальянцы еще играли более активно, может быть, даже чуть-чуть более активно, чем французы, то весь второй тайм, повторяю, в глухой обороне. Итальянцы давно уже славятся своей приверженностью к обороне. В дополнительные 30 минутки матча с Германией эта команда предстала совершенно в ином облике. И такого чемпиона мира, конечно, хотел бы видеть весь мир. Но, увы, они вернулись к своей оборонительной игре и в данном случае смогли выстоять, смогли удержать ничейный счет, а уже пенальти – это, как вы понимаете, лотерея. Что, впрочем, в каком-то смысле справедливо, если взять в историческом аспекте, посмотреть на это обстоятельство, ибо 12 лет назад по пенальти итальянцы проиграли в финале бразильцам. Правда, тогда тоже в основном проведя матч в обороне. И, конечно, обидно, что среди игроков, которые должны были бы со временем или в ближайший период времени преодолеть эти оборонительные тенденции, среди этих игроков не будет Зинедина Зидана, игрока-созидателя, который завершил свою карьеру так печально, опозорившись на глазах миллионов телезрителей, И он чуть было не забил второй гол. Мяч тогда в великолепном броске отбил Буффон. Но не нашел ничего лучшего, как опозориться вот этим поступком, опозорить себя, а не прославиться поиском каких-то решений.
Тему сообщения Валерия Винокурова продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у горожан. Игра какой команды на чемпионате мира вам понравилась больше всего?
Португалия с Францией. Я за Бразилию болел вообще. Бразилия как-то опозорилась. Такого матча уже 50 лет не было. Но я за Португалию тоже болел. Не получилось, они проиграли все-таки. Жалко.
Можно, который не понравился? Когда Бразилия проиграла. Болел за них. Были победы, но... Этот мне как бы больше запомнился.
Смотрела только отрывки матчей. Не скажу, что мне какой-то запомнился. Мне, в принципе, интересен футбол. Прежде чем как пнуть мяч, они думают над тем, какую комбинацию создать для успешного завершения матча. Эта игра, она не только там, где применяет ноги, но и ум.
Франция-Бразилия. Все ждали реванша. Франция, естественно, над Бразилией. Европейский футбол всегда эмоционально. Такой уровень, класс. Интересно.
Вообще, футбол я не смотрю. Я считаю, это довольно скучной игрой. В течение 90 минут забиваю максимум 5 голов. Это время, наверное, минут 15. Ради 15 минут смотреть 90, я считаю, что это нецелесообразно.
Я, вы знаете, о чем сожалею? Что нет Хаттабыча. Бросить бы им 20 мячей, и пусть бы били каждый, а остальное меня не касается.
Мне понравилось больше всего, конечно, когда играли сборные Ганы и Эквадора. А это новые команды, которые, в принципе, очень хорошо играли. Интереснее их смотреть было, потому что перспектив у них и такое ощущение, что больше. Забивали красиво, моменты были хорошие.
Увы, я не увлекаюсь футболом, я ничего не смотрела. У меня сейчас другие проблемы, и мне не до этого.
Франция-Бразилия, наверное. Потому что я так болел за бразильцев, а бразильцы не смогли показать игру. А я всегда почему-то был против Франции, как они чемпионат мира у себя выиграли. Поэтому для меня это самый такой захватывающий матч был по накалу страсти. А по самой красоте игры, это матч открытия был Германия-Эквадор. Там было, во-первых, 6 голов. И сама атмосфера открытия праздника, все равно же ждешь 4 года чемпионат мира.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, игра какой команды на чемпионате мира по футболу понравилась им больше всего. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
А сейчас пришло время утреннего обзора уральских газет. Его подготовил мой коллега Павел Константиновский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Свердловские предприниматели не возвращают выданные государством ссуды, пишет уральский рабочий. Так получилось, например, с бизнесменами, которые получили деньги на развитие шахты овощных баз. Но это банальности, есть и совсем абсурдные случаи. Один из предпринимателей получил беспроцентный кредит на 1,5 миллиона рублей под залог оборудования. Когда предприятие исчезло, оказалось, что реальная цена техники около 40 тысяч рублей. На днях Свердловское отделение «Единой России» предложило другим партиям во время предвыборной борьбы за места в региональной думе отказаться от использования административного ресурса и от выдвижения кандидатов с криминальным прошлым. Об этом пишет «Коммерсант». Наблюдатели, которых цитирует издание, в один голос утверждают, что таким образом единороссы хотят нанести удар по партии «Жизни», которая готовила аналогичное предложение соперникам по предвыборной гонке. К тому же предвыборный список партии «Жизни» готовится возглавить один из бывших лидеров неформальной группировки ОПС «Уралмаш» Евгений Ройзман. У каких партий, кроме самой «Единой России», есть доступ к этому самому административному ресурсу, спросили мы автора статьи Николая Яблонского.
Уникальность Свердловской области в том, что вроде бы Российская партия жизни должна, так как ее лидер, председатель Совета Федерации Сергей Миронов, вроде бы должна обладать некими административными ресурсами, но, тем не менее, как показала ситуация с Единой Россией, с их призывами, что данного ресурса у нее нет. Об остальных партиях я тоже могу сказать, что вроде бы они не обладают этим в Свердловской области.
Итоги первой недели сельскохозяйственной переписи подводит «Вечерний Екатеринбург». Садоводы встречают переписчиков по-разному, но в основном прохладно. На вопросы отвечают неохотно, бывает, не приглашают под крышу во время дождя и часто интересуются, не попадет ли информация в налоговую инспекцию. Не попадет, уверяет жирным шрифтом «Вечерка». На этой неделе начинаются вступительные экзамены в вузы Екатеринбурга, напоминает «Комсомольская правда» и сообщает, что с этого года в городе начали работать специальные психологические службы, которые, цитирую газету, приводят в чувство абитуриентов незадолго до экзамена. Готовят к периоду экзаменов и родителей. Курс из 7 занятий стоит около 3-4 тысяч рублей, подсчитала «Комсомолка». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода», Новости.
В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Самолет авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в Симферополе. Никто не пострадал. Сборная Италии по футболу четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. Израильская авиация нанесла новый удар по городу Газа. В Багдаде в результате взрывов и нападений убиты около 60 человек. Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил папа римский Бенедикт XVI в Валенсии. В Навале убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. В восточном округе Москвы произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме. Погибших нет. Официальный курс на сегодняшний день 26 рублей 88 копеек за доллар США и 34 рубля 34 копейки за 1 евро. Эти и другие новости в более подробном изложении в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Сразу после новостей слушайте программу «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов вместе с экспертами и авторами анализируют все самые важные события в мировом и российском спорте, предлагают решение организационных и экономических проблем, представляют победителей крупнейших соревнований и дают самую подробную информацию об их итогах. «Прессинг» в эфире «Радио Свобода» в 10 утра по московскому времени сразу после новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. В Свердловской области начинается реализация международного проекта «Вместе против СПИДа». В течение 2 лет будет создана сеть организаций, работающих в сфере ВИЧ-инфекции, что в результате должно улучшить качество помощи людям, которые столкнулись с этой проблемой. Подробности мы узнаем сегодня от директора регионального фонда «Новое время» Марины Халидовой. Доброе утро, Марина Владимировна.
Доброе утро.
Напомню нашим слушателям, как всегда, по утрам работает наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, если хотите задать свой вопрос гостю Екатеринбургского часа или высказать свое мнение. Какие меры необходимы для того, чтобы приостановить распространение ВИЧ-инфекции в России? Итак, 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Марина Владимировна, прежде чем мы с вами начнем разговор, я процитирую лишь небольшую часть из докладной записки Свердловского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Итак, в Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается как крайне неблагоприятная. По данным центра зарегистрировано более 28 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. В эпидемический процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения. Наибольшая доля ВИЧ-инфицированных приходится на молодых трудоспособных людей. 2/3 выявленных – это лица 20-29 лет. В настоящее время зарегистрировано 179 отказных детей в возрасте до 6 лет, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Марина Владимировна, вот эти цифры, они о чем говорят? О том, что в Свердловской области медики хорошо научились выявлять ВИЧ-инфекцию, и если таким же способом хорошим наладить дело в соседних регионах, то ситуация будет сходная, или же все-таки в отдельно взятой Свердловской области ситуация близка к катастрофе?
Ну, я думаю, что эти цифры обусловлены тем, что хорошо работают медики. Примерно во всех регионах России качество диагностики ВИЧ-инфекции одинаковое. Сейчас везде есть тест-системы, сейчас обследуются категории людей, подлежащие тесту на ВИЧ. Я думаю, что действительно в нашей области очень неординарная ситуация. Не знаю, можно ли ее назвать катастрофой, но то, что мы живем в очень неблагополучном районе по ВИЧ-инфекции, это действительно так.
А чем это обусловлено?
Мне сложно сказать, потому что специальных исследований по этому вопросу не проводилось. Я думаю, здесь несколько факторов сложилось. И то, что в свое время Свердловскую область выбрали как трафик наркотиков. Вы знаете, что доступ наркотиков в нашу область до сих пор продолжается. И заболевание молодых людей, наркомания, оно протекает волнообразно. То вдруг региональным властям покажется, что ситуация с наркоманией улучшается, то вдруг опять повышается заболеваемость и появляются молодые люди подросткового возраста, употребляющие наркотики внутривенно. Это одна из причин. Отсутствие региональных программ и, я думаю, и государственных программ по сексуальному образованию молодежи, которые могут защитить молодых людей от передачи вируса половым путем, тоже практически отсутствует. Поэтому сейчас все больше и больше заражаются женщины, которые никогда не употребляли наркотики и получают вирус от своих половых партнеров. То есть причин очень много, надо в этом разбираться, но я думаю, прежде чем разбираться с причинами, надо все-таки предпринимать какие-то меры для того, чтобы остановить такое быстрое распространение ВИЧ-инфекции в нашей области.
Но ведь до сих пор в Свердловской области какие-то усилия прилагались к этому?
Да, конечно, усилия прилагаются, но я считаю, что они неадекватны тому, что сейчас происходит. Надо в несколько раз эти усилия делать более эффективными. Причем просто региональное правительство с этим не справится. Должны быть государственные программы, на них должны выделяться государственные деньги для того, чтобы они становились эффективными.
Ну, что касается государственного обеспечения, не хотелось бы драматизировать положение людей, живущих с ВИЧ, но факты говорят сами за себя. В Екатеринбурге сегодня не хватает лекарств для этой категории больных. Раньше лекарства закупали на средства из городского и областного бюджетов, а в этом году поставками занялся Росздравнадзор. Только в Екатеринбурге в препаратах сейчас нуждается около сотни человек. Почему лекарства не поступают в регион, выяснял екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
По данным областного министерства здравоохранения, показатель распространенности ВИЧ-инфекции в Свердловской области превышает среднероссийский уровень в 2.5 раза. По области зарегистрировано почти 30 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Так называемые антиретровирусные препараты постоянно непрерывными курсами получают 400 человек, в том числе 96 екатеринбуржцев. Но сейчас лекарств не хватает, и старшая медсестра городского центра по профилактике и борьбе со СПИД Римма Фукалова разводит руками.
Вот ЭПИВИР 26 июня. Последний раз у нас был в наличии, выдали последнюю упаковочку эпивира в таблетках. А комбивир, я уже не помню, когда он у нас был. Наверное, в течение 2 недель у нас его нет, этого комбивира.
С начала года в Свердловскую область поступило всего 7% от требуемого количества лекарств. Однако начальник отдела по связям с общественностью областного министерства здравоохранения Константин Шестаков не готов назвать сложившуюся ситуацию катастрофической.
Конечно, выражение. Ситуация сложная. По всей России сорваны графики поставок. У нас сейчас по национальному проекту здоровья все антивирусные препараты для ВИЧ-инфицированных поставляются федерацией. Вот эти препараты просто не предоставлены. Мы сейчас перекрываемся, средствами областного бюджета выкручиваемся. Но беременные женщины, дети, ну, ВИЧ-инфицированные, естественно, обеспечены препаратами полностью.
Ежемесячно на лечение одному человеку требуется до 35 тысяч рублей. Естественно, это далеко не всем по карману, тем более, что в обычной аптеке таких препаратов практически не купить. А потому нуждающиеся буквально осаждают лечебно-диагностическое отделение городского центра по профилактике и борьбе со СПИД. И общаться с ними, по словам завотделения Надежды Ворониной, крайне сложно.
Особенно агрессивно настроены родственники. Если еще сами пациенты как-то так стараются понять нас, как-то выйти из этого положения, то особенно сложно общаться с родственниками. Мы испытываем даже агрессию по отношению к нам.
В чем причина срыва сроков поставок лекарств, в областном министерстве здравоохранения до конца не понимают. Медики сейчас теряются в догадках. По одной версии, Росздравнадзор не вовремя провел конкурс среди поставщиков вакцины. По другой, вообще забыл его провести. Есть еще версия о том, что лекарства зависли на таможне. В любом случае, нуждающимся свердловчанам их остается только ждать. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Сейчас в нашей студии директор регионального фонда «Новое время» Марина Халидова. Мы говорим о международном проекте «Вместе против СПИДа», который реализуется сейчас в Свердловской области. Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, вот насколько тяжело сейчас людям со СПИД преодолевать вот эту проблему? Это действительно угрожает их жизни?
Да, мне тяжело было слушать этот репортаж, потому что, знаете, мы всегда находим причины, я даже не знаю, я думаю, что это преступление. К сожалению, ВИЧ-инфекция является таким заболеванием, при котором лечение назначается один раз и пожизненно. И ни в коем случае нельзя прерывать лечение ни на один день. Потому что вирус ведет себя таким образом, как только дашь ему передышку, не будешь его прикрывать антиретровирусными препаратами, он тут же начинает размножаться, но уже в другом виде. То есть если раньше он реагировал на первую схему лечения, как ее называют, то после того, как пройдет перерыв, он уже не будет на нее реагировать. И трагедия нашей страны, не побоюсь этого слова, что мы не имеем других препаратов, как это есть в других странах. Там бывают такие вещи. Допустим, принимать препараты очень тяжело. Это надо каждый день, это надо в определенное время, это надо связывать с определенной пищей. И некоторые люди не выдерживают после там 5, 6, 7 лет принятия таких препаратов, и они просят у докторов отдых. Отпуск. Им в таком случае говорят, ну уж если вам ну никак больше не терпится, ну вы можете прерваться, но будьте готовы к тому, что потом вам придется получать более дорогостоящие препараты, и страховая компания, возможно, на первых этапах их не сможет оплачивать. Люди идут на это сознательно, хотя потом они все эти деньги получают обратно. Я буквально вчера по интернету получила информацию, как люди уже по 50 тысяч собственных денег тратят на то, чтобы закупать. Не в нашей это области, это пришло из Орла известие, но сейчас лихорадит буквально интернет по всей России, и человек не может возместить эти деньги. То есть эти 50-100 тысяч уходят и в никуда. Люди будут судиться, не знаю, выиграют ли они эти процессы. Поэтому в нашей области людям тоже тяжело. К нам в Центр социально-психологической помощи приходят люди с ВИЧ-инфекцией, мы пытаемся им всячески помочь. И одно из направлений нашей работы – это подготовить людей к терапии. Это не одного месяца задача. Подготовить взрослого человека к терапии сложно, подготовить маму. Терапия ребенка тоже очень сложна, потому что ребенок практически очень нелегко переносит препараты. И первые, может быть, 2-3 недели, полтора месяца бывают побочные эффекты у этих препаратов. Поэтому мы тратим огромные усилия для того, чтобы, так скажем, вот сформировать вот такую приверженность. И что получается? У нас многие люди не начинают принимать препараты, потому что не уверены вот в такой ситуации. Они знают, что если они сейчас начнут их принимать, то может наступить момент в нашем государстве, это вот до такой степени неуверенность в том, что препараты кончатся, и они будут обречены, потому что когда появится эти вторая схема, которая несколько раз дороже первой схемы препарата?
Вот самое трагичное в этой ситуации, что люди, живущие с ВИЧ, не могут публично выразить свой протест и свое возмущение вот тем, что происходит. Об этом могут рассказывать общественные организации, могут рассказывать средства массовой информации, но сами они по-прежнему на нелегальном положении, ни они сами, ни родственники не могут выйти, встать с пикетом к зданию областного правительства, около полпредства, например, в Свердловской области. И, собственно, если говорить о вашем проекте, который вы сейчас реализуете, который завершится через 2 года, можно ли ожидать, что уровень толерантности в обществе каким-то образом улучшится за это время, и у вас появится какая-то общественная организация, которую будут представлять люди, которые не побоятся сказать, что мы, ВИЧ-инфицированные в Свердловской области, здесь живем и будем защищать свои права? Как вы думаете?
Ну, я хочу сказать, что наш проект, в котором принимает участие несколько городов Свердловской области, он в основном и направлен на то, чтобы не только качество помощи людям с ВИЧ улучшалось, но и повышалась вот эта толерантность в Свердловской области к этим людям. Конечно, задача очень сложная. Мы работаем в партнерстве с немецкими коллегами, которые давно работают в сфере ВИЧ-СПИДа. И вот недавно у нас проходила конференция, пресс-конференция, и постоянно немецкие наши партнеры подчеркивают. Давайте постараемся сделать так, чтобы вот такого напряженность в области, она уменьшалась, а не возрастала. Но когда они узнали вот о такой ситуации с нашими препаратами, они стали опасаться, что будет происходить то, что происходило в начале ВИЧ-инфекции в Германии, когда собирались родственники, когда они оккупировали медицинские учреждения, когда были демонстрации, такие очень массовые протестные акции. Им бы не хотелось, чтобы в нашей Свердловской области такие вещи происходили. Вы говорите, что наши люди не могут открывать лицо, это называется так. Это действительно, потому что уровень дискриминации очень высок в Свердловской области. Просто об этом не говорят. Об этом иногда говорим мы, представители общественных организаций. Но в свое время в Санкт-Петербурге была такая акция ко дню памяти людей, умерших от СПИДа, когда вынесли гробы и перед мэрией их выставили. И люди, участвующие в этой акции, получили очень неприятные последствия. Кто-то был уволен с работы, кто-то имел угрозы в свой адрес. То есть это очень нелегко. Поэтому это действительно тяжелая ситуация. Вот иногда нам говорят, чего беспокоитесь, люди с ВИЧ-инфекцией такие же больные, как больные раком, допустим, диабетом, согласна. Тут нельзя сравнивать заболевания, но вот те два заболевания, они не окрашены вот такой дискриминацией и низкой толерантностью. Поэтому надеемся, что наш проект будет каким-то образом менять ситуацию.
Продолжим разговор об этом проекте сразу после новостей середины часа. А сейчас обращаю ваше внимание, что завтра, 11 июля, в программе «Человек имеет право» будет обсуждаться судебный процесс над лидером белорусской оппозиции Александром Козулиным. Слушайте эту программу «Человек имеет право» в эфире во вторник в 13:00, повторы в среду в час ночи и воскресенье в 7 утра. Оставайтесь на нашей волне. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. По предварительным данным, погибли 122 человека, 74 спаслись. Судьба нескольких неизвестна. Всего в самолете находились 203 человека. Катастрофа произошла вчера. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки. Другой самолет А-310 авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в Симферополе. Никто не пострадал. Сборная Италии по футболу четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. В финальном матче мирового первенства в Берлине итальянская команда победила сборную Франции. Израильская авиация нанесла новый удар по городу Газа. Бомбардировке подверглось здание, которое палестинские боевики использовали для производства оружия. Вечером в воскресенье недалеко от города Газа был нанесен удар по автомобилю, в котором находились боевики «Хамас» и груз взрывчатки. Сообщается о 5 раненых. В Багдаде у шиитской мечети взорваны 2 заминированных автомобиля. Погибли по меньшей мере 15 человек, более 30 ранены. Ранее в воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов, перекрыв дороги в суннитском районе Ат-Хамия. Миллионы верующих присутствовали на мессе, которую отслужил папа римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсия. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье. В Синвале убит секретарь Совета Безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт спланирован в Тбилиси. В МВД Грузии не исключают, что Алборов стал жертвой межклановой вражды. В Восточном округе Москвы сегодня произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме. Жильцы были вовремя эвакуированы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, понедельник, 10 июля. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен дождь, температура днем плюс 24, плюс 26 градусов. В Петербурге переменная облачность, без осадков, днем до 30 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, температура днем плюс 30, 32 градуса. Далее обзор некоторых событий в Свердловской области. В Екатеринбурге сотрудник милиции обвиняется в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе отдела Генпрокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый, занимавший должность старшего инспектора тыловой службы Управления внутренних дел Верхосецкого района Екатеринбурга, прямо у здания РУВД затащил в машину 60-летнего инвалида, а затем сутки держал его в квартире, прикованным наручниками к батарее. Как сообщают в Генпрокуратуре, таким образом подполковник пытался содействовать своему знакомому, который незаконно пытался завладеть квартирой своей жертвы. По данным Генпрокуратуры, расследование этого уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Соглашение о противодействии проникновению криминала во власть подписали представители региональных отделений партий, принимающих участие в выборах в Свердловскую областную думу. Инициатором подписания соглашения выступило региональное отделение «Единой России». Основной пункт – не включать в избирательные списки тех кандидатов, которые допустили зафиксированные судом нарушения уголовного законодательства. Свои подписи под этим документом поставили представители еще 8 местных отделений российских партий – ЛДПР, КПРФ, РКРП, партии «Родина», Российской партии пенсионеров, Демократической партии России и патриотов России. Подписала соглашение и Мария Дронова, руководитель Свердловского отделения партии «Яблоко».
Многие партии подписали, в том числе и «Яблоко», в силу того, что не подписать означало, что про тебя скажут, что ты связан с криминалом. Хотя ходят различные слухи, что «Единая Россия» тем самым пытается как-то бороться с Евгением Вадимовичем Ройзманом, который на этих выборах будет возглавлять партию «Жизни».
В ответ на это пресс-служба лидера Свердловского регионального отделения Российской партии жизни, депутата Госдумы Евгения Ройзмана, разослала сообщение о том, что действительно в 1981 году Ройзман был осужден к 3 годам лишения свободы условно по 3 статьям Уголовного кодекса, но судимость через 3 года после отбытия наказания была снята. В свою очередь Ройзман предложил всем партиям подписать соглашение об отказе использовать административный ресурс в политической борьбе. Он мотивировал это тем, что к нему обращаются бюджетники Свердловской области, которых насильно заставляют вступать в Единую Россию под угрозой увольнения с места работы. Будет ли подписано это соглашение, станет известно на этой неделе. На волнах Радио Свобода вы слушали екатеринбургские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Мы возвращаемся к разговору о правах людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, а также о качестве оказываемой им помощи. Рядом со мной директор регионального фонда «Новое время» Марина Халидова. Марина Владимировна, сегодня не только жители Свердловской области, но и других городов России видят рекламу в самых оживленных местах, призывающую больше узнать о ВИЧ-инфекции. Для этого нужно позвонить по бесплатному телефонному номеру в Москву. О СПИДе пишут в газетах, говорят в школах. Вот как вы намерены преодолевать некую информационную усталость от этой темы, которая сейчас накапливается в обществе?
К сожалению, информация, которая идет и в том числе через средства массовой информации, она не несет того эффекта, который хотелось бы видеть. Да, люди устают, но они кардинально не меняют свое поведение, которое их может защитить от ВИЧ-СПИДа. Я думаю, что надо все-таки менять, в том числе и уровень подачи информации об этом заболевании. Потому что мы провели социологические исследования в рамках нашего проекта, и молодые люди в принципе осведомлены, как сделать так, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией. Но каких-то изменений в их поведении это не ведет. То есть просто информация о том, что ВИЧ не передается таким либо таким путем, она мало что меняет. Я думаю, что вообще журналистам имеет смысл поучаствовать в образовательных программах. Я буквально сегодня утром думала о том, какую образовательную программу предложить журналистам, чтобы научить их писать таким образом, чтобы та информация, которая идет с листов газеты, через радио, телевидение, все-таки несла большую эффективность и больше защищала наших молодых людей от ВИЧ-инфекции.
Ваш проект интересен еще и тем, что развиваться он будет не только в Екатеринбурге, который информационно насыщен, и, может быть, действительно, здесь немножко больше знают люди о том, как передается ВИЧ-инфекция, но также проект будет развиваться в 6 других городах Свердловской области. Скажите, насколько там не похожа ситуация по правам человека на то, что происходит в Екатеринбурге? Насколько осведомлены люди в небольших городах Свердловской области?
Если говорить об уровне толерантности в небольших городах, он, конечно, еще ниже. В большом городе легко спрятаться. В большом городе достаточно легко, если человек захочет получить помощь. Люди не боятся встречаться. Люди знают, что если они встретятся, то, например, в таких общественных организациях, как наша, конфиденциальность будет строго соблюдена. И мы работаем уже более 3 лет. До сих пор даже соседи по офисам не знают, чем мы занимаемся, что мы оказываем помощь людям с ВИЧ-инфекцией. В малых городах другая ситуация. Там практически все друг друга знают. И люди не обращаются за помощью, я имею в виду ВИЧ-позитивных, потому что они боятся, что будет разглашена медицинская тайна, они боятся, что узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы, и отвернутся от них. И это действительно так. То есть если в этих городах узнают, что по соседству живет ВИЧ-позитивный человек, соседи ведут себя очень по-разному. Некоторые просто предлагают уехать и не встречаться с их детьми, допустим. А что было недавно, мне этот факт не очень приятно поразил. То есть врач участковый отказался пить чай в доме, где он узнал, что живет ВИЧ-позитивный молодой человек. То есть очень много таких ситуаций. Конечно, надо кардинально менять эту ситуацию, потому что нельзя оставлять людей без помощи. В малых городах Свердловской области очень высока заболеваемость. Вот и почему мы, по какому принципу мы выбирали эти города? То есть это нам бы хотелось сформулировать нашу основную задачу так, чтобы любой человек в Свердловской области, независимо от того, где он живет, имел возможность получить помощь и получал качественную помощь. Поэтому Города выбирались по-разному. Где-то очень высокая заболеваемость и нет медицинского специализированного учреждения, где-то невысокая заболеваемость, но есть медицинское учреждение и город побольше. Возможно, мы даже будем обмениваться ВИЧ-позитивными в разных городах. Допустим, из небольшого города люди смогут обращаться за помощью в большой город, который находится рядом. То есть технологии разные, мы их будем отрабатывать, а потом мы их будем предлагать для распространения, если опыт будет положительный.
Ну, кроме того, что вы будете работать с ВИЧ-позитивными людьми, которые живут в разных городах Свердловской области, вы также свое внимание будете уделять и колониям. Нужно сказать, что в Свердловской области сосредоточена большая часть пенитенциарных учреждений Уральского федерального округа. Каким образом можно в этом направлении работать и улучшать качество помощи этим людям, которые сейчас в заключении находятся?
По моим сведениям, порядка 30% зарегистрированных людей с ВИЧ-инфекцией, они действительно находятся в местах лишения свободы. И мы сейчас уже посещаем колонии, оказываем помощь людям с ВИЧ. 4 колонии только в Свердловской области, где содержится порядка 900 людей с ВИЧ-инфекцией. Когда мы озвучиваем такие цифры за рубежом, у людей глаза открываются, потому что там не могут представить, что вот в местах лишения свободы находится такое количество ВИЧ-позитивных людей. Хочу сказать, что уровень оказания помощи в колониях, конечно, гораздо ниже того, который хотелось бы видеть. Потому что сейчас очень многие люди с ВИЧ-инфекцией, находящиеся в местах лишения свободы, уже нуждаются в помощи. У нас есть надежда на препараты, которые будут поступать через глобальный фонд, и где запланировано, что будут лечить и людей, находящихся в местах лишения свободы. Но вы знаете, вот в свете того, что происходит сейчас у нас в России с препаратами, что-то моя надежда все меньше и меньше становится. Мы оказываем людям социально-психологическую помощь, мы обучаем сотрудников системы наказания, как работать с ВИЧ-позитивными, и психологов, и социальных работников. То есть я считаю, если человек оступился и попал в тюрьму, это не значит, что он не должен получать помощь. Поэтому мы в этом направлении работаем.
Если говорить о защите прав людей, живущих с ВИЧ, то, наверное, нужно продолжить тему дискриминации при приеме на работу. Ну, насколько мне известно, до сих пор сохраняется положение о том, что, допустим, мигранты, прибывающие на территорию Российской Федерации, в обязательном порядке сдают тест на ВИЧ-инфекцию, и работодатель, в принципе, видит, кого берет на работу. Вы каким-то образом мониторите ситуацию? Существуют ли отказы именно по этому принципу? Человек прибывает на территорию Российской Федерации, он ВИЧ-инфицированный, ему отказывают в работе на территории страны?
Мы мониторим не только эту ситуацию. Да, есть законодательство, да, люди, приезжающие к нам из других стран, делают тест на ВИЧ, но никогда работодатель не скажет, что я не беру тебя, потому что у тебя ВИЧ-инфекция. Находится масса причин. Вакансии закончились, мы не нуждаемся больше в ваших услугах, и к нам такие люди обращаются редко. Но недавно Татьяна Георгиевна Мерзлякова, наш уполномоченный по правам человека, рассказывал о ситуации, когда сейчас человек, который попал в страну, находится в спецприемнике, у него выявлено ВИЧ, его не могут вернуть обратно в ту страну, откуда он приехал, потому что отказывается принять его потому что у него есть ВИЧ-инфекция. И пытаются оказать человеку помощь, но, наверное, это не одного месяца дело. У нас есть другие ситуации. У нас есть люди, которые уже увольнялись с работы тогда, когда сотрудники узнавали о том, что у них ВИЧ-инфекция. Мы пытались выяснить, каким образом была нарушена конфиденциальность. Как начальник, допустим, одной из воинских частей узнал, что у него работает женщина с ВИЧ-инфекцией. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать, но, тем не менее, эта женщина уволена. И уволена, потому что у нее ВИЧ-инфекция. Это не единственный случай.
Скажите, а ваша общественная организация может предоставить юриста для того, чтобы отстоять права таких людей в суде? Или это безнадежное дело?
У нас есть юрист, и мы готовы отстаивать права таких людей в суде. К сожалению, о чем мы с вами говорили в начале передачи, люди не хотят открывать свой ВИЧ-статус, потому что если они пойдут в суд, об этом узнают родственники в семье, которым часто не говорится о том, что у человека ВИЧ-инфекция, узнают соседи, узнают другие люди, и именно по этой причине люди не обращаются в суд. Мы им предлагаем свою помощь, но пока ни один человек не согласился. У нас даже недавно у одного из нашего сотрудника, у ближайшего друга погиб сын, и мы готовы поддерживать этого человека. Мы готовы, потому что с нашей точки зрения, с точки зрения семьи, все-таки там была допущена ошибка, и человеку не сохранили жизнь. Но через какое-то время родители подошли и сказали: нет, мы не будем этим заниматься, потому что столько страданий вынес наш сын, и если мы сейчас после его смерти будем выносить страдания, потому что все узнают о том, что у нас в семье была ВИЧ-инфекция, мы не хотим этого делать.
То есть эта деликатная ситуация, она сохранится, и вы так и будете работать вот именно с таким положением дел?
Ну, мы попытаемся что-то сделать. Одно из направлений – это все-таки давать поддержку тем людям, ВИЧ-позитивным, которые хотят бороться за свои права. Я понимаю, что это делается очень небыстро. Наши волонтеры, активисты, они ездят на форумы представителей людей, живущих с ВИЧ-СПИДом. Они учатся, как защищать свои права. Наши международные партнеры нам помогают в этом деле. Я думаю, они наберут силу, и мы будем их всячески поддерживать, если они начнут бороться за свои права.
Мы продолжим разговор сразу после новостей этого часа. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Самолет авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в Симферополе. Никто не пострадал. Сборная Италии по футболу четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. Израильская авиация нанесла новый удар по городу Газа. В Багдаде в результате взрывов и нападений убиты около 60 человек. Миллион верующих присутствовали на мессе, который отслужил Папа Римский Бенедикт XVI в Валенсии. Официальный курс Центробанка на сегодняшний день 26 рублей 88 копеек за доллар США и 34 рубля 34 копейки за 1 евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Мы продолжаем разговор о правах людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, а также о качестве оказываемой им помощи. Гость екатеринбургской студии – директор регионального фонда «Новое время» Марина Халидова. Марина Владимировна, Европейский Союз и ваши немецкие партнеры потратят на проект для Свердловской области порядка 250 тысяч евро. Вот как вы считаете, когда и чем окупятся эти средства?
Но мне бы хотелось, чтобы эти средства начали окупаться уже прямо вчера. Я думаю, что они уже начали окупаться, потому что уже проведено исследование, уже прошла конференция, уже образовался координационный комитет из представителей государственных, негосударственных организаций, представителей органов власти, которые будут совместно решать проблемы ВИЧ-инфекции в нашем регионе. И я думаю, те люди, которые примут участие, специалисты, не только медицинских учреждений, не столько, это социальные работники, психологи, юристы, журналисты, я надеюсь, тоже, они примут участие в наших образовательных семинарах и тоже получат информацию о том, как противодействовать ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области. И та отдача, которая будет возникать при работе с ВИЧ-позитивными на их рабочих местах, она, я думаю, окупит те небольшие, скажу вам, средства, которые отпущены на этот проект.
Одна из целей вашего проекта – создать сеть организаций, которые будут работать с людьми, живущими с ВИЧ. Скажите, а вот нужны ли новые общественные организации? Ведь действительно вот есть ваш фонд, есть еще несколько других работающих организаций. Может быть, этих усилий достаточно или все-таки новые организации остро необходимы сейчас в Свердловской области?
Я думаю, что общественных организаций всегда мало. Мы с вами говорили о том, что работает несколько городов в нашем проекте. Свердловская область достаточно большая территория, и невозможно, находясь в Екатеринбурге, оказывать помощь людям, которые живут за 400 километров от нас. Новые организации, конечно, нужны. И, к нашему счастью, уже есть общественные организации, которые оказывают помощь людям с ВИЧ и готовы присоединиться к оказанию помощи уже на базе своих действующих проектов. Мы с вами говорили, что порядка 30 тысяч зарегистрировано ВИЧ-позитивных в Свердловской области. Но вы, наверное, знаете о коэффициентах так скрытой инфекции в области. И я думаю, что около 100 тысяч ВИЧ-позитивных, не меньше, проживают в нашей области. Такому количеству народа нужно очень много организаций. И когда мы проводили исследования, как раз вот опрашиваемые люди с ВИЧ-инфекцией говорили, что самый низкий уровень толерантности и, пожалуй, самое высокое качество оказания социально-психологической помощи как раз в общественных организациях, в негосударственных организациях. И если там работают специалисты, подготовленные, то, я думаю, люди будут обращаться. Вы знаете, вот сейчас наша организация, она уже буквально рвется на части, потому что у нас разбухает количество услуг. Пока мы не можем перенаправить людей с ВИЧ-инфекцией в другие организации. У нас уже сейчас 7 направлений в одном проекте. И мы ищем организации, которые близки по деятельности, допустим, одному из направлений нашего проекта, детскому проекту. Потому что вы называли цифры детей с ВИЧ-инфекцией. Это огромные цифры. Вот наши немецкие партнеры, когда мы их просили показать нам опыт работы с ВИЧ-позитивными детьми в Германии, разводят руками, говорят, у нас за прошлый год не родился ни один ВИЧ-позитивный ребенок. У них люди не умирают от СПИДа, и поэтому они нам не могут показать опыт хосписов, где содержатся и провожают, так скажем, в последний путь людей со СПИДом. То есть там огромные успехи в борьбе с ВИЧ-инфекцией. У нас, к сожалению, все это очень актуальные направления. И дети ВИЧ-позитивные, и отказные дети, и люди, погибающие от СПИДа, которые нуждаются в помощи, в уходе, в сопровождении. То есть, я думаю, все больше и больше общественных организаций должно оказывать им помощь из тех, кто уже существует, и я буду очень рада, если будут присоединяться другие.
Это что касается общественников, ну а что касается работы с госслужащими, с чиновниками, вы собираетесь читать им лекции, что такое хорошо и что такое плохо, что нужно к людям относиться по-человечески, или каким образом вы собираетесь с ними работать?
Вы знаете, я в таком случае все время говорю, чиновники это очень умные люди, и они неплохие люди. И что такое хорошо и что такое плохо в плане ВИЧ-инфекции, они просто не могут не совсем понимать и осознавать, потому что это вообще не их направление деятельности. Но вот мы уже начали встречаться с чиновниками. Мы встречались и с заместителем председателя правительства по социальным вопросам, господином Власовым. Я вам хочу сказать, что вообще они открыты к диалогу. И министерство, вот что мне очень понравилось, когда у нас создавался Координационный комитет, Министерство по социальной политике, Министерство образования Свердловской области, они пришли к нам сами и предложили свои услуги. Они видят проблему и хотят в этом участвовать. Поэтому будут собираться круглые столы, будет, так сказать, работать коллективный разум и государственных чиновников, и негосударственных организаций. Мы все люди умные, и мы неплохие люди, просто надо объединиться и работать.
Ну и справедливости ради надо сказать, что в Министерстве здравоохранения Свердловской области уже в пятницу прошли экстренное совещание по вопросу помощи людям, которые сейчас остались без лекарств в Свердловской области. Мы будем следить за развитием этой ситуации, потому что каким-то образом она должна быть разрешена. Ну и в завершении нашей беседы, Марина Владимировна, я бы хотела задать вам тот вопрос, который вот вначале мы проанонсировали для слушателей Радио Свобода, но, видимо, информационная усталость этой темы, от темы ВИЧ-инфекции, она дает о себе знать, нет на звонков, но, тем не менее, как бы вы ответили на вопрос, который мы сегодня задавали, какие меры нужно предпринять в целом по стране, чтобы затормозить развитие ВИЧ-инфекции? И вот, кстати, этот вопрос будет обсуждаться на собрании Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Вот это совещание как-то повлияет на ситуацию?
Пару месяцев назад я была на международной конференции в странах Восточной Европы и Центральной Азии и слушала представителей министерств из Москвы. И там как раз обсуждались вопросы и подготовки встречи «Восьмерки». И был уполномоченный советник президента, который отвечал за этот вопрос. Обсуждали мы все очень неплохо. Я надеюсь, что «Восьмерка» обсудит эти проблемы и все-таки будут приняты какие-то серьезные решения. Что касается России, нашему правительству российскому надо наконец понять, что СПИД – это глобальная проблема, и что мы можем потерять целое поколение молодых россиян, и последствия, они непредсказуемы. Их никто не считает, хотя я думаю, что президенту различные, в том числе и зарубежные организации, дают сведения о том, что может произойти. Вот надо, наконец, перестать вот так вот, знаете, несерьезно относиться к этому, и надо понять, что без государственного подхода, без создания стратегии противодействия ВИЧ, она сейчас нужна везде, начиная от первичной профилактики до оказания помощи людям в стадии СПИДа. Будет мало что меняться.
Время нашей беседы в эфире подходит к концу. Я благодарю вас, Марина Владимировна, за участие в нашей утренней программе. Напомню, сегодня в нашей студии находилась директор регионального фонда «Новое время» Марина Халидова. В Свердловской области в течение ближайших 2 лет будет осуществляться международный проект «Вместе против СПИДа», финансируемый Европейским Союзом и немецкими партнерами фонда. Спасибо вам. Доброго дня.
Спасибо.
Ну а наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 10 июля, понедельник.
Мой сегодняшний день.
Зовут меня Виктория. Я студентка, поэтому мой день очень, график очень плотный и насыщенный. Но обычно это начинается либо с работы, либо с учебы. Учусь в консерватории. Музыковед-теоретик. Вот такая специальность. Интересно заниматься научной деятельностью, именно связанной с музыкальным творчеством, с музыкальным искусством. Хочу домой уже быстрее добраться. Что-нибудь, наверное, на компьютер что-нибудь поделаю.
Скурхина Елена Сергеевна, заведующая музеем природы Свердловского областного краеведческого музея. Понедельник, вот говорят, день тяжелый, но я полагаю, что он у меня должен сложиться легко, потому что, во-первых, посмотрев в субботу работы маляра, который нам проблемное место одно устранял, я успокоилась, и тут вот одна проблема у нас закрыта. Поэтому остаются встречи с сотрудником администрации, который занимается выпуском ежеквартального путеводителя. Мы будем подбирать иллюстрации и определять работу на вторник для фотографа. Есть понятие фотогеничный, не фотогеничный. Вот наш мамонт, он, в общем-то, не фотогеничный. Его очень сложно снять без колонн, без решеток. Представляю, как сложно будет нам завтра работать с фотографом. У меня должны быть последние уже редакции по текстам с палеонтологом и с геологом. Очень трудно работать нам с текстами, потому что много специальных терминов. Очень хочется прямо из словаря все это цитировать. Терригенные осадки, дайки. Наша задача через эти тексты объяснить посетителям, как все происходило, как горы менялись, когда они были горами, когда они были морским дном. Это очень сложно. Бьемся над этим уже достаточно давно, и вот сегодня будет последняя редакция.
Начался прием заявок на участие в очередном фестивале «Урал-рок». В списке желающих выступить уже более 60 групп, в основном из Екатеринбурга. Пока неизвестно, будут ли проводиться отборочные концерты. Организаторы намерены выбрать не менее 10 участников после прослушивания их записей. Самые главные требования, предъявляемые к музыкантам – профессионализм и оригинальность. Финальный концерт 12-го по счету «Урал-рока» пройдет осенью. В прошлом году этот музыкальный форум собрал на одной сцене 10 молодых екатеринбургских команд, а хедлайнером фестиваля тогда стала группа «Смысловые галлюцинации».
Что мне нравится в тебе, твоя неприветливость, твой вечный взгляд на меня из-под лобья. Ты светишься, но только темней. Осторожней, чем мы, и беспокойней. Солнце меня встречает черными лучами, и птицы удивленно закричали, теряя скорость в черной высоте. Трясет меня за плечи, и в черном вихре мчится мне навстречу, ища спасенья в черной красоте. Твои тихие слова звучат недоверчиво.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о подготовке к фестивалю «Урал-рок», а в нашем эфире прозвучала группа «Смысловые галлюцинации». На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы продолжится из московской студии. Ее главная тема – расследование катастрофы самолета авиакомпании «Сибирь» в Иркутске. Сегодня по всей России объявлен день траура по погибшим. Слушайте репортажи наших корреспондентов и комментарии экспертов. Программу из Екатеринбурга вела Светлана Анна Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Мы желаем вам доброго дня.
Европейский Союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Казулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность – делать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.